Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль веков так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий. И сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. Слушатель, в чем же суть этой книги? Суть в том, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что будем внимательны, слушатель, к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как перейти к изучению, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня, друзья, у меня в руках письмо от Юрия Васильевича. Он живет в городе Чернигове, и вот что он пишет для всех нас, друзья. Он говорит: «Здравствуйте, Александр. Не скажу, что являюсь очень давним вашим слушателем, но в последнее время ваш голос – желанный гость в моем доме. Так было не всегда. Ранее всякое слово Бога и о Боге вызывало во мне чувство посягательства на мою свободу. Вероятно, так оно есть для большинства. Приятнее для тела жить по своим законам, чем по законам Бога. Я тоже был не то чтобы большим грешником, но все же чувствовал неполноценность своего существования. Думал, что рано или поздно все должно измениться. Хотя я тогда и верил в Бога, однако сейчас понимаю, что та вера была на губах, а теперь она в сердце. Мне 32,5 года, и около 2 лет назад я почти потерял зрение. Но кого Бог хочет приблизить к себе, того Он приблизит рано или поздно. Только осмыслив всю свою жизнь, я понял, что, теряя зрение физическое, приобретаю зрение духовное. То, что поначалу казалось трагедией, сейчас я ощущаю как Божью благодать и провидение. А то, что Его благодать со мной, я уверен, хотя духовную радость от нее невозможно описать словами. Моя жизнь приобретает совсем иной смысл. То материальное, что раньше казалось главным или необходимым, уходит или совсем, или на второй план, познавая Бога и себя мыслью по-иному. Несколько отойдя от мира, я узнал одиночество как великий Бог и как великий Божий дар. Оставаясь наедине с собою, человек почти всегда приходит к Богу, потому что, осмыслив себя и мир, он узнает действительного Творца. Бог помог мне понять, несмотря на все издержки нашего мира, его красоту и гармонию, потому что наша душевная гармония находит отклик в гармонии мира. Буду очень признателен вам, Александр, и всем вашим сотрудникам за любую духовную литературу, конечно, лучше на аудиокассетах, потому что у меня свет проникает только в левый глаз, и то очень сильный, только читать-то не могу уже 2 года. Поэтому, конечно, желательно аудиокассеты. Можете быть уверенным, что зерна, брошенные вами, упадут в благодатную почву. Заранее вам благодарен. Письмо по моей просьбе печатал мой друг. До свидания. Извините. Поздравляю вас с праздниками. Юрий Васильевич, до свидания. Так, друзья, пишет Юрий Васильевич из города Чернигова. И, дорогой Юрий Васильевич, как радостно было получить от вас это интересное и очень важное письмо. Вы полностью правы, что Господь однажды всех нас приведет к себе. Рано или поздно люди все предстанут пред Богом, хотят они этого или нет. Вы пишете, что то, что поначалу казалось вам трагедией, то теперь стало благословением и прозрением духовным. Дорогой Юрий Васильевич, вы полностью правы, сказав, что, познавая Бога и себя, мыслю по-иному. Вы знаете, слушатели, что именно этого хочет Господь Бог, чтобы мы познавали горние, высшие, чтобы мы искали Его мысли, Его волю. К большому сожалению, очень часто получается у человека совсем-совсем наоборот. Человек ищет своего удовлетворения, своего удовольствия, свою свободу, так сказать, в кавычках, таким образом отбрасывая Божью мысль и Божью волю, и делая, конечно, своеволие. Слушатель, может быть, вы скажете, что мы все же должны мыслить сами по себе и только сами. Слушатель, конечно, вы правы, мы должны мыслить сами, но мыслить о Божьем. Чтобы мыслить о Божьем, нужно, как никогда раньше, принять Божьи мысли, а эти мысли, слушатели, находятся на страницах Его Слова. Если мы хотим научиться мыслить правильно и, конечно, по-божьему, то именно в Слове Божьем мы находим Его мысли, Божьи мысли, и они должны стать нашими мыслями. Вот тогда, слушатели, когда мы принимаем Божьи мысли и внедряем их в нашу жизнь, пускаем в нашу жизнь, они становятся нашими мыслями. Если вы и я, если мы называем себя детьми Божьими, то, несомненно, должны полюбить Божьи мысли и Его волю, которая открывается для нас в Библии. Я очень рад, дорогой Юрий Васильевич, что вы поняли эту истину, и что теперь, проходя этот тяжелый момент в вашей жизни, когда вы почти полностью потеряли зрение, можете сказать, что Божья благодать с вами. И то, что раньше было для вас важным, сегодня отошло совсем или же отошло на второй план, и что, познавая Бога и себя, мыслите совсем по-другому. Я уверен, Юрий Васильевич, что вы теперь не только мыслите, но и живете, и действуете по-другому. Вы живете для Бога. Дорогие друзья, вы только что прослушали мой краткий ответ и комментарий на письмо Юрия Васильевича из Чернигова. А теперь я, как всегда, перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Конечно, всех вас приглашаю оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать, исследовать книгу книг Библию. Итак, дорогие друзья, продолжаем нашу программу библейской лекции. Как радостно было с вами встретиться в нашей первой части этой программы. И мы продолжим эту программу. Вы слушать готовы? Откройте перед Богом сердца свои шире. Спаситель войдет в них. Ведь Он – это Слово. Он, друзья, живет, и Он приходит к нам через свое слово. Он оставил нам свое слово, и мы, открывая его ежедневно, черпаем великие, великие благословения для нашей жизни. Друзья, сегодня мы продолжим наше изучение Священного Писания из первого послания апостола Павла к Тимофею. Мы подошли с вами к третьему стиху. В прошлый раз мы познакомились с приветствием в начале первой главы первого послания к Тимофею, и с тем фактом, что это приветствие есть отличное от всех других приветствий, написанных апостолом. Оно несравнимо ни с какими приветствиями в других посланиях этого апостола. Здесь, как и в других многих пастырских посланиях, имеются выражения, которые Павел не употребляет нигде в другом месте. Я хотел бы, слушатели дорогие, эти выражения, которые мы здесь находим, подчеркнуть. И эти великие истины являются для нас чем-то особенно важным сегодня. Само послание очень, как я сказал раньше, очень интимное, то есть личное, несмотря на нежность чувств, имеет дело, конечно, с поместной церковью, с этим телом, состоящим из верующих. Оно показывает, как церковь должна проявлять себя в общественной жизни. Жизнь Христа должна проявиться в верующих людях. И поэтому каждый верующий должен принадлежать какой-либо поместной церкви, чтобы быть полезным в своей деятельности. Мы прочитаем второй стих, где написано «Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего». Здесь, слушатели, апостол Павел называет Тимофея своим истинным сыном в вере. А Бога называет нашим отцом. Он отец Павла, он отец Тимофея. Он также ваш отец, если вы приняли сына его Иисуса Христа. Он мой отец, потому что я по вере получил рождение от Бога. И этим рождением введен в Божью семью. И Он дает мне право называться Сыном Божьим, потому что Он говорит именно об этом в Священном Писании. Он говорит, что верующий и принявший Его имеет эту власть, потому что Он дает эту власть называться чадом Божьим. Об этом мы читаем ясно и четко, друзья радиослушатели, именно в первой главе Евангелия Иоанна. Это великая привилегия, данная верующему человеку. Мы должны вспомнить, слушатели, что Павел перед своим обращением был фарисеем, и в иудействе он никогда не имел привилегии называть Бога своим отцом, а Иисуса Христа своим Господом. Это так важно для верующих сегодня. Все, что вы делаете в поместной церкви, вы должны делать не только во имя Христа, но вы должны делать это по Его повелению. Не забывайте, что Он, друзья, Он глава церкви, не пастырь, не пресвитер, не главный пресвитер, не епископ и никто другой. Нет, слушатели, Он глава церкви, Он Господь. И Он же сказал: «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю?» Так читаем мы в Евангелии Луки в 6 главе. Господь указывает на неповиновение Ему тех, которые призывают Его имя. Как жаль, друзья, как жаль, что есть такие люди. Друг, если вы не слушаетесь Его, тогда не называете Его вашим Господом. Вот Его слова. «Многие скажут Мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Так мы читаем в Евангелии Матфея в 7 главе. Друзья, многие верующие говорят, что они все делают во имя Христа. Но в действительности бывает не так, потому что они не ищут воли Божьей в своей жизни и не ищут подчинения ей. Но теперь мы прочтем третий стих, друзья, этого послания апостола Павла к Тимофею, первого послания, третий стих первой главы, где апостол Павел говорит Тимофею: «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Другими словами говоря, апостол просит, чтобы они не вносили в церковь другое учение. Он писал галатам, что нет другого Евангелия. Иудействующие христиане проповедовали другое Евангелие, но Павел сказал, что другого Евангелия нет, есть одно единственное Евангелие. Имеется только одно Евангелие и только одно учение церкви. «Какое же учение должно быть в поместных церквях?» – спрашивается. «Какое?» В церквях нужно учить то, что было от начала. В Новом Завете записано, что после Дня Пятидесятницы верующие постоянно пребывали в учении апостолов. Именно вот именно это учение апостолов мы должны и придерживаться. Не традиций, как некоторые говорят, традиций наших праотцев. Нет, слушатели, традиции могут быть абсолютно ошибочными. Мы должны придерживаться только учения апостолов. Это один из четырех пунктов, которые характерны ранней церкви, друзья. Итак, первое – это апостольское учение. Второе – это общение, друзья, общение среди верующих. И третье – это молитва. И четвертое – это преломление хлеба, или же, как мы называем, вечеря Господня. Это четыре признака видимой церкви. Церковь не может быть истинной Христовой церковью, если ее учение не есть апостольское. Мы знаем, что различные толкования Писания приводят нас к разногласию по некоторым пунктам учения. Но если учение церкви есть апостольское, тогда небольшие отклонения от него не являются столь ужасающими. Хуже бывает, когда оно совершенно подменено другим учением. Примером может быть, например, распространенное во многих церквах учение о необходимости заслуг для спасения. Это учение совершенно противоположно тому, чему учил сам Христос и апостолы. Такого учения мы должны опасаться, твердо зная, что спасение – это дар Божий. Да, это лишь дар Божий, и что его нельзя никак, никак заслужить. Уже сама мысль, друзья, сама мысль заслужить спасение именно обесценивает жертву Христа и является проклятием для того человека, который так думает. Ведь если мы можем спасаться другим каким-то образом, зачем тогда нужно было бы Христа жертва? Зачем? Как вы видите, слушатели, если мы думаем, что мы можем заслужить спасение, тогда жертва Христа ни к чему. Это очень опасное учение. Оно было, и оно есть вдоль столетий, и оно пришло к нам сегодня, друзья. И сама мысль заслужить спасение, как я сказал выше, обесценивает жертву Христа. Дорогие друзья, как всегда, в середине программы я делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что присоединился к нам, включив свой приемник, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Программа «Библейские лекции» выходит в эфир ежедневно, в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона ведущий этой программы Александр Захарья. Друзья, в конце программы я оставлю мой адрес для всех тех, кто решил изучать, исследовать Священное Писание ежедневно, но все же еще не имеет Библии у себя дома. Пожалуйста, пишите нам, мы постараемся ее выслать вам для личного и совместного изучения с нами. А теперь мы продолжим изучение, друзья, Священного Писания. Мы в этот момент изучаем первое послание апостола Павла к Тимофею. Если вы еще не открыли Библии, пожалуйста, откройте их на первом послании апостола Павла к Тимофею, первая глава. Я только что сказал, что уже в древности, в начале века, нашего христианского века, было уже такое учение, фальшивое учение, ложное учение о том, что можно заслужить спасение. Слушатели, это лживое, фальшивое учение, оно проникло в церковь. И вот апостол говорит, чтобы мы придерживались апостольского учения. Мы читали, что первые ученики постоянно пребывали в учении апостолов. И я говорил о том, что сама мысль заслужить спасение обесценивает жертву Христа и является проклятием для того человека, который так думает. Апостольское учение содержит основные истины веры. Апостолы учили о боговдухновенности Писания, о верности и безошибочности Слова Божьего. Они учили о божественности Христа. Это особенно ясно видно из послания апостола. Даже здесь, в этой главе, он говорит: «Благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего». Он ставит Христа рядом с Богом, делая явным, что Христос есть Бог. И вот теперь апостол Павел поясняет, что он оставил Тимофея в Ефесе, а сам отошел в Македонию. Ефес был важный город, и Павел провел здесь больше времени, чем в каком-либо другом месте, и совершил в нем большое служение. Он напоминает Тимофею не допускать никого и никакого другого учения в церковь. Если учение церкви неверно, тогда это уже не церковь. Ничего не значит в ней епископов, диаконов, пастырей и так дальше, но если в ней нет верного учения, она не является церковью в очах Божьих. В ней должно быть апостольское учение, друзья. Мы прочтем 4 стих, где говорится, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Обратите внимание на слова «чтобы они не занимались баснями». Это значит, чтобы они не увлекались мифами. Эфес был центром мистических религий тех дней. В этом великом центре тогдашней культуры возвышались храмы Артемиды и Адрианы и Трояну и так далее, а также величественный храм Дианы. Помните, они были основаны на мифах, на греческой мифологии, и ефесские верующие должны были остерегаться их разлагающего влияния. Ссылка Павла на басни и мифы могла иметь в виду также философию Фила, выдающийся в те время блестящего израильтянина, который истолковал Ветхий Завет в аллегорическом и метафорическом духе, стараясь внести в него мифическую интерпретацию. Сегодня также имеются те, которые стараются доказать, что некоторые места Библии, мол, построены на мифах. И вот дальше апостол Павел говорит, чтобы верующие не занимались бесконечными родословиями. Это может относиться к лжеучению, которое доказывает, что церковь является продолжением иудаизма. Эти люди отрицали, что в новозаветное время Бог творит нового человека во Христе. Это учение приводило к замешательству относительно положения Израиля в церкви в Божьей программе. Как занятие баснями, так и занятие родословными производит больше споры, нежели Божье назидание в вере. И вот апостол говорит Тимофею, что все эти фальшивые учения не созидают людей в вере, но разрушают. В 5 стихе он продолжает и говорит: «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Говоря о любви от чистого сердца, Павел вновь пользуется интимными выражениями, когда он обращается к этому молодому проповеднику. Вы этих выражений не найдете в его посланиях в церквях. Он говорит Тимофею, что все то, чему люди учатся в церкви, должно производить любовь в чистых сердцах. Друзья, чистое сердце стоит в контрасте с нашей старой природой. Это значит, что человек, ставший праведным во Христе, может теперь проявлять плод Духа Святого, который включает в себя любовь. Три вещи должны проявляться в церкви. Это вера в Бога и Его Слово. Второе – это любовь. Любовь должна быть от чистого сердца, бескорыстная, жертвенная любовь. Она проявляется в делах самопосвящения. Вера должна быть видимой в жизни церкви, а так само, как и любовь. Если в церкви недостает веры и любви, тогда эта церковь превращается в религиозный какой-то клуб, в бездушную организацию. И третье, это она должна проявляться в жизни церкви. Это добрая совесть. Я не думаю, что совесть является надежным руководством в жизни как верующего, так и неверующего. И все же верующий должен иметь добрую совесть. Совесть побуждает человека к раскаянию, если он плохо поступил. Она делает его чувствительным ко всему, что является недостойным его поведения как верующего. Мы не можем полностью положиться на нашу совесть, она часто недостаточна, чтобы указать все наши недостатки, но мы можем всегда пользоваться ее услугами. Бывают люди, у которых совесть сожжена, они бесчувственны к тому, что верно, а что нет. Эти три чудные добродетели – любовь, добрая совесть и нелицемерная вера – должны, друзья, проявляться в жизни каждого верующего человека. И дальше написано: «От чего отступили некоторые, уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Пустословие, друзья, в церкви – это тяжелый грех, оно подтачивает духовную жизнь верующих. Павел ясно говорит, что в церкви есть те, которые обучают других заблуждениям. Они отвергают Слово Божье, а говорят от себя. И это они делают потому, что отступили от чистосердечной любви и от доброй совести, от нелицемерной веры. Друзья дорогие, да благословит вас всех Господь, чтобы вы стояли на правильном Божьем пути, на пути Слова Божьего, и чтобы вы учили именно Слово Божье. Итак, наше время ушло. Если у вас появятся замечания, друзья, пожелания, приветствия, или же вы хотите поделиться вашим личным духовным переживанием и опытом, прошу, пишите по адресу радиостанции или же лично мне. Александр Захарья, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Друзья, всего вам хорошего и до следующей встречи в эфире в 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. До свидания, друзья.